Фанатократия. Как превратить фанатов в клиентов, а клиентов в фанатов. Скотт Дэвид Мирман. Предисловие. Тони Робинс. Суть стратегии любой выдающейся компании, той, которой не страшны конкуренты и которая имеет множество преданных клиентов, состоит в том, чтобы приносить этим самым клиентам столько пользы, чтобы им просто не оставалось ничего другого, кроме как стать настоящими фанатами компании. Это то, что я называю созданием фан-клуба клиентов, одной из семи сил, о которых рассказываю на своих бизнес-семинарах. Те, кого Дэвид и Рейко называют клиентами-фанатами, полностью вам преданы. Они знают, кто вы, и не покинут вас, даже если вы решите выбрать новое направление развития, поскольку только вы можете принести им реальную пользу. Клиенты, которые просто довольны вашими продуктами или обслуживанием, могут покинуть вас в любой момент. Поэтому вы со своей командой должны быть готовы делать все возможное и невозможное для создания в организации режима фанатократии. Нужно создать такую корпоративную культуру, в которой сам смысл вашего существования будет состоять в том, чтобы постоянно покорять сердца потребителей. Такое одержимое стремление приносить пользу, делая для своих клиентов больше, чем кто-либо другой, является секретом успеха тех 33 компаний, которыми я имел честь владеть и которым помогал расти. На сегодняшний день в этих организациях работает свыше 1200 служащих, а их совокупный доход превышает 5 миллиардов долларов. Такой бурный рост бизнеса обусловлен тем, что просто удовлетворить запросы своих клиентов мы считаем недостаточным. Мы не допускаем ошибки, влюбляясь в свои продукты и услуги. Мы влюбляемся в наших клиентов. Начните с себя. Если вы живете полной, интересной жизнью и стремитесь к постоянному самосовершенствованию, то излучаете такую энергию и страсть, которая сама притягивает к вам клиентов, партнеров и сотрудников. Каждый человек в вашей бизнес-культуре является частью команды энтузиастов, которая способна вовлекать в свои ряды новых энтузиастов. Независимо от того, сколько человек в вашей компании, два или несколько сотен, вносить свой вклад в создание своей культуры, своего фандома должен каждый. Вы уполномачиваете и мотивируете членов своей команды проявлять инициативу и принимать трудные решения, которые обеспечат лояльность по отношению к вам на всю жизнь. Таким образом, вы создаете фанатократию. Любая компания добьется успеха, если будет воплощать в жизнь идеи, представленные в данной книге. Если, прочитав ее, вы предпримете необходимые шаги к созданию и укреплению своей армии фанатов, которые помогут вашему бизнесу выделиться из серой массы конкурентов. Дэвид Мирман Скотт – мой близкий друг, и я следую его идеям на протяжении долгого времени. Более 10 лет назад он одним из первых распознал начинающуюся революцию социальных сетей в сфере маркетинга. Теперь Дэвид читает лекции на моих семинарах по бизнес-мастерству, и слушатели во всем мире высоко ценят его информативные, захватывающие и вдохновляющие выступления. Никто не знает больше, чем он, о способах привлечения клиентов. Дэвид ввел в широкое употребление термин «ньюс-джекинг» и обучает предпринимателей этой стратегии, которая позволяет их компании вновь выйти на рынок и продемонстрировать рост. В данной книге Дэвид и Рейко вместе прокладывают новые пути, глубоко погружаясь в стратегии построения мощной культуры успешного бизнеса. Исследуя мышление людей нового поколения, для которых важно находиться в обществе единомышленников и обмениваться опытом, авторы делятся удивительными идеями, которые вы можете реализовать прямо сейчас. Например, делиться плодами своих трудов с другими людьми, чтобы они использовали их для реализации собственных целей, воспринимать весь мир как подарок и делать ответные подарки, а также приветствовать успехи своих клиентов. Часть первая. Что такое фанатократия и зачем она вам нужна? Глава 1. Наши истории. Дэвид и Рейко. Дэвид. В сентябре 2007 года меня пригласили встретиться с командой менеджеров еще только зарождавшегося стартапа, основным планируемым направлением деятельности которого являлось программное обеспечение. Встреча должна была состояться в Кембридже, штат Массачусетс. В приглашении они проинформировали меня о том, что все 10 человек, составлявших на тот момент штат компании, прочитали мою книгу «Новые правила маркетинга и пиар». Как я мог после этого отказаться? Ведь они собирались разрабатывать программное обеспечение, чтобы помочь мелким и средним предприятиям воспользоваться теми трендами и методами, о которых я писал в своей книге. «Рады видеть вас, Дэвид!» – приветствовал меня Брайан, соучредитель и генеральный директор компании, когда мы вошли в достаточно скромный конференц-зал, отгороженный в открытом офисном пространстве, который молодая фирма делила с другими арендаторами. «Концепция вашей книги в точности соответствует тем идеям, на которых строится наш бизнес. Просто удивительно, до чего схожи наши взгляды». В те дни маркетинг практически всех компаний на планете сводился к тому, что они тоннами тратили деньги на традиционную рекламу и расширяли штат торговых агентов, занимавшихся поиском потенциальных клиентов с помощью холодных звонков и визитов. В новых правилах маркетинга и пиар я представил совершенно другой взгляд на будущее маркетинга. Я писал о том, какую огромную и далеко идущую силу вижу в социальных сетях. Это было еще в те дни, когда MySpace пользовался большей популярностью, чем Facebook, а Snapchat и Instagram еще даже не существовало. Поэтому мне показалось очень интересной возможность поработать с людьми, цель которых заключалась в том, чтобы помогать различным предприятиям внедрять те самые идеи, о которых было написано в моей книге. Я занял место за столом напротив Брайана и нескольких его коллег. «Как у вас возникла идея создания этой компании?» – спросил я. «Мы вместе слушали программу MBA в Массачусетском технологическом институте и постоянно рассуждали о том, насколько сильно изменился сам процесс покупки продуктов и услуг», – ответил Брайан. «Люди в первую очередь обращаются к Google, поэтому, как вы говорили в своей книге, информация в интернете гораздо важнее рекламы. Мы решили, что после завершения курса создадим стартап по разработке программного обеспечения, помогающего компании продвигать свои товары и услуги в интернете. Это как раз то, что мы называем inbound marketing». «Вы удачно выбрали момент для запуска компании», – сказал я, доставая из рюкзака свой MacBook Pro. «Нет никаких сомнений в том, что люди начинают осознавать важность…» «Подождите», – сказал Брайан, указывая на мой ноутбук. «Прежде чем мы продолжим разговор, расскажите нам об этих наклейках». Алюминиевый корпус моего ноутбука действительно был покрыт разного рода стикерами со всего света, которые наглядно свидетельствовали о моих увлечениях. Мой Apple представлял собой своеобразную витрину того, что я люблю. «Что скажете вот об этой японской наклейке?» – спросил Брайан. Я несколько удивился такому вопросу, потому что большинство людей не отличают японские иероглифы от китайских или корейских. «Япония занимает большое место в моей жизни», – сказал я. «Сначала я попал в Японию еще школьником по обмену, а потом прожил там целых 7 лет, с 1987 по 1993 год. И, кстати, моя жена Юкари – японка». Брайан удивился. «Вы серьезно? В 90-е я тоже несколько лет прожил в Японии». Его палец передвинулся к следующему из множества стикеров, облепивших мой ноутбук. «А что связывает вас с Нантакетом?» Моя нантакетская наклейка была достаточно скромной, всего лишь контур острова. И если Брайан его узнал, значит, наверняка там бывал. «У меня дом на этом острове. Вы там бывали?» Спросил я, хотя был уверен, что уже знаю ответ. Брайан кивнул. «Я езжу туда из года в год. Это даже странно. Мы с вами как братья, которые давно потеряли друг друга. Мы оба ездим на Нантакет, оба жили в Японии и оба одинаково смотрим на будущее маркетинга». Он сделал паузу, а затем усмехнулся. «А еще и стили. Так вы тоже из дедхедов?» Брайан и здесь не промахнулся. «Это действительно становится странным», – мысленно согласился я. «Если он знал, что такое стили, значит, тоже был дедхедом, то есть фанатом Grateful Dead – благодарных мертвецов. Этот наполовину красный, наполовину синий символ черепа, который впервые использовался на обложке альбома «Steal Your Face», выпущенного группой в 1976 году, известен многим, но только истинные поклонники Grateful Dead называют его «стили». «Точно! Я был на десятках их концертов. Это моя любимая группа». «Моя тоже», – кивнул Брайан. «Я был более чем на 50 концертах».